Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Анна Качкаева, добрый вечер. Как учить современной истории? Всегда ли история – это политика, опрокинутая в прошлое? На учебник ИСТФАК МГУ «История России 17-2009», переизданный недавно в третий раз, автор и профессор Вдовин, профессор Барсенков, я обратила внимание после двух публикаций. Статьи в журнале «Искусство и кино», в которой мои сегодняшние гости Никита Соколов и Анатолий Голубовский. Добрый вечер. Добрый господа, вечер. Ведут диалог о том, чему и как учат учителей истории. Дополнительным поводом стала опубликованная на минувшей неделе статья Зои Световой в журнале «New Times» под названием «Специфическая история» с подзаголовком «Учебник как пособие по ксенофобии». Такой сильный подзаголовок. Я написала профессорам Александру Вдовину и Александру Барсенкову с просьбой откликнуться и участвовать в эфире. Пока ответа нет, но эфир свободен, потому что точка зрения авторов, как написано в аннотации самого полного на сегодняшний день университетского курса отечественной истории с 17 года до начала наших дней, безусловно, важна. Я учебник не штудировала, но перелистала и прочитала несколько глав про форсированную модернизацию 28-37 год, главу про канон войны, в которой есть параграф под названием «Удары по потенциалу пятой колонны», параграф про дискуссию о патриотизме и космополитизме, про перестройку, собственно, наше время. В этом многостраничном труде очень много ссылок, цитат из начальства разных времен, мемуаров разной исторической ценности. В списке литературы соседствуют академические авторы с публицистами, политологами всех окрасов, от национально-патриотических до либеральных, а также Пушкин, Ключевский и даже Фукуяма с его концом истории. В общем, как написано в рецензии на эту книгу еще предыдущего издания, эта рецензия была опубликована в 2008 году в «Литературной газете», учебник начисто лишен всевозможных политических жупелов, категорических оценок, а радикалам, к какому бы они лагерю не принадлежали, это пособие придется явно не по вкусу. Итак, Никита Соколов, историк, один из авторов альтернативного учебника «Выбирай свою историю», социолог Анатолий Голубовский, в прошлом выпускник ИСТФАК МГУ. Вы люди либеральных взглядов, мы не будем это сегодня скрывать, но вроде не радикалы. Чем вызван ваш интерес к этому учебнику именно сегодня, спустя 5 лет после его первого издания? Анатолий Голубовский.
Да, спасибо. Я, честно говоря, не очень был уверен до того момента, пока не занялся изучением этого учебника, о том, что я придерживаюсь либеральных взглядов. А после того, как я прочитал этот учебник, я стал скорее радикалом в этом смысле, потому что вот в этой рецензии сказано, что радикалам он придется не по вкусу. Вот я, видимо, тот самый радикал, которому этот учебник пришелся не по вкусу. Но я им не был, этим радикалом. Почему же я все-таки взялся за это, за этот нелегкий труд? А я имею в виду в данном случае не написание текстов с Никитой Павловичем Соколовым, а это чистое наслаждение, а как раз за изучение этого учебника. Вот. Я, ну, вообще в последнее время очень обострилась ситуация, связанная с битвой за историю, как говорят некоторые публицисты и историки, комиссия по предотвращению попыток фальсификации истории, безумные совершенно дискуссии, связанные с Катынью, Сталиным, модернизациями разных типов и прочим. Все это просто настолько актуальный материал, что я просто заинтересовался этим как социолог, а как выпускник исторического факультета я вдруг вспомнил. И это, на самом деле, может быть, ну, не вспомнил бы, если бы еще несколько лет назад мне кто-то в каких-то коридорах не сказал: слушай, а вот есть вот учебник «История России», который написали Барсенков и Вдовин, ты почитай, это нечто. Да? И вот прошли годы, и поняв, что я хочу как-то вообще-то вернуться в профессию, если честно, поскольку я являюсь выпускником исторического факультета, И один из авторов этого учебника, мой однокурсник, а именно Александр Сергеевич Брусенков, и я решил все-таки его прочитать. И, кроме того, я вдруг понял, что в той дискуссии, которая идет по поводу учебников и учебных пособий для средней школы, очень важных и нужных и необходимых, так сказать, возникают новые медийные звезды, такие как, например, Филиппов, Данилов, которые как бы комментируют вовсю и находят новых сторонников. Вот люди как-то, понятно, что действительно это очень важно, учебник для средней школы, у всех есть дети, все проходят через эту среднюю школу, и все понятно, да? Но забывают люди, совсем забыли люди. Реально, о том, что происходит в высшей школе, по каким книгам учат учителей истории, каким образом, простите мне, не парламентское выражение, компостируют мозги тем, кто потом, так сказать, пытается компостировать мозги школьникам.
Понятно. Мотивация ваша ясна. Да. Вот таким желанием вернуться в профессию, ну, в общем, некоторыми личными обстоятельствами. Интересно, чего добился доктор наук, каковым вы не являетесь, ваш сокурсник.
Я не доктор наук, я кандидат.
Да, и вот желанием посмотреть, как будут учить учителей.
Да, ну, да, потому что как социолог я считаю, что проблема была как бы поднята правильно, да, но очень важный ее аспект просто упущен напрочь.
Угу. Ну, об этом мы еще поговорим. Никита Соколов, чем вы руководствовались, читая этот учебник?
Потому что я радикал.
Так.
По общему спектру я, видимо, политическому действительно придерживаюсь либеральных взглядов, но есть некоторая такая область, в которой я решительный радикал. И занимаю позицию крайнюю и непримиримую. Я радикал с точки зрения защиты науки. Вот есть некоторая область деятельности, она называется научной. Она удовлетворяет некоторым критериям и придерживается некоторых принципов. Когда они подменяются, выхолащиваются, и под видом науки в обществе начинает жить какая-то другая продукция, выдаваться за научную, то это общество на пути к глубокому кризису. И вот этот учебник для меня еще один симптом того, что в России историческая наука приведена в состоянии полного ничтожества. Наука как общественное явление. Вот чем замечателен этот учебник? Значит, своими призывами к научному реализму. Что это на практике означает в виде этого опуса? Он, я бы сказал, что он не толстый, он полный.
Ну да.
Вот. Уже в преамбуле мы находим такую замечательную фразу, что формационная схема, имеется в виду марксистская, значит, крах социализма в СССР существенно подорвал веру в формационную теорию. Вот если подрывается вера в теорию, и научная теория – это то, что поверяется верой, то это значит, что эти люди не имеют ни малейшего представления о том, что такое современная историческая наука. Вот. И дальше мы обнаруживаем массу того примеров. Некорректное использование источников, сужение источниковой базы. Это чистый фол с точки зрения науки.
Давайте послушаем, кстати, цитаты. Мы специально записали выборку такую. Понятно, что на слух тяжело, но попробуем, чтобы слушателям было понятнее.
В Советском Союзе из 70 лет его истории значительная часть приходится на годы правления, когда лидерами страны были лица не русской национальности. История национальной политики большевиков с первых лет советской власти была историей постоянного преодоления возникающих в многонациональном государстве трудностей усилиями прежде всего русского народа. Страница 12. О форсированной модернизации. Форсированная модернизация страны была настоящим подвигом рабочих, крестьян и всего советского народа. С точки зрения цивилизационного подхода, в это время осуществлялся переход от доиндустриального и раннеиндустриального к развитому индустриальному типу производства. Однако по прошествии многих лет у потомков героев и у историков сложилось убеждение, что и индустриализация, и преобразование деревни могли бы иметь более значительные результаты без немыслимых жертв – штурмовщина, голод, искусственное обострение классовой борьбы, репрессии и авторитарно-деспотического режима, подчинявшего жизнь не правовой, а произвольной командно-приказной власти. Русские области Российской Федерации, начиная с 1917 года, вынуждены были постоянно больше отдавать, чем получать от других народов, имевших свои национальные образования. Русские, как и до революции, оставались главной опорой государствообразующей нации и во многом обеспечивали выживание и модернизацию всех советских республик. Страница 175. Помимо коллаборационистов, по данным НКВД Советского Союза, начиная со второй половины 1941 года по июль 1944 года, по Союзу Советских Социалистических Республик было выявлено 1 210 000 дезертиров и 456 000 уклонявшихся от службы в армии. К примеру, 63% чеченских мужчин, призванных в армию в начале войны, нарушили присягу и стали дезертирами. Страница 36. Преследования Еврейского антифашистского комитета перешли в активную фазу со времени гибели в январе 1948 года его руководителя Михоэлса, подозревавшегося в попытках использовать дочь Сталина Светлану и ее мужа Морозова в корыстных интересах евреев. Страница 385.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Раскол в молдавском обществе вокруг указа о дне советской оккупации обсуждаем с исполнительным секретарем партии коммунистов Республики Молдова Юрием Мунтяном и бывшим послом Молдавии в России Анатолием Цараном.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». Микрофон Анна Качкаева, Анатолий Голубовский и Никита Соколов сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем, как учат сейчас современные истории и нужно ли один учебник, больше учебников. Это такая вечная тема, и почему это теперь так важно. Ну вот вы слышали цитаты из этого учебника, учебника «История России 17-2009», который написали профессора Московского университета Вдовин и Барсенков. Ну, собственно, вот опять же, я не историк, это вы историки, и дипломированные, и со степенями. Ну и что? Вот в этих цитатах, если так послушать, они могут удовлетворить и патриотов, и либералов, и людей национально ориентированных. Но, может, это не так уж и плохо для учебника истории? Кто? Анатолий Голубовский.
Да. Я вообще, честно говоря, думаю, что эти цитаты, которые только что были приведены, они не вполне такие безобидные, и не то чтобы они и вашим, и нашим. Потому что некоторые из них, некоторые из прозвучавших, я, например, вот тоже вот зачитываю человеку, который вроде бы и не историк, а ну, нормальные, интеллигентные люди с высшим образованием. Что-то такое слышали, не вполне либеральных взглядов. И вот я что-нибудь читаю про Михоэлса, например, вроде этого, да? И ну, у да. людей просто глаза на лоб лезут. Я спрашиваю, это где, это что это вообще? Кто это написал? И где это опубликовано? Да? И когда выясняется, что это опубликовано, в учебнике, который как минимум прошел через ученый совет исторического факультета, во главе которого стоит член-корреспондент Академии наук, декан исторического факультета Сергей Павлович Карпов, да, или прошел через...
Он к тому же еще прошел через УМО.
Вот, он прошел, что намного... Нет, то есть это все, все важно, да, тут. Он прошел через так называемый учебно-методический...
Почему
через...
так называемый? Это учебно-методический,
да,
совет.
Извините, конечно, да. Я, конечно, перегнул палку, и, честно говоря. Вот, учебно-методический совет, который возглавляет...
Объединение называется.
Нет, есть совет. Учебно-методический совет, который входит в учебно-методическое объединение. Да? Так вот, учебно-методический совет, который принимает этот учебник, ставит на нем гриф, это не вполне авторский учебник. Я вот прочитал в статье Зои Светова, о том, высказывание Сергея Павловича Карпова, о том, что вроде бы как это авторский
чисто
учебник.
Чисто фактологический.
Да, фактологический, авторский, да. Ничего подобного, это не авторский учебник, то есть у него есть автор, безусловно. Но на нем стоит гриф «Рекомендовано учебно-методическим советом по истории и искусствоведению» и так далее, и так далее. В качестве образцового, соответствующего канонам классического университетского образования. Вот. То есть, вот, судя по всему, на ИСТФАКе вот предполагают, что вот такого рода тексты являются, соответствуют канонам
Ну, какого? Ну, хорошо. Про Михоэлса, например, не все еще слушатели поняли, что вы имели в виду. Про чеченцев, может быть, поняли, что все-таки 63% дезертиров многовато, потому что в советские времена всегда говорили, что народы Кавказа давали больше всего героев Советского Союза. Это тоже еще по школьной истории.
Да, и евреи еще давали больше всего героев Советского Союза.
Да, и евреи.
Это не было известно по учебникам школьным.
А что вас-то так возмутило?
Да, помимо всего прочего, меня возмутил глубокий непрофессионализм тех людей, которые это пишут, да, потому что доктор исторических наук, секундочку, профессор исторического факультета МГУ не имеет права не знать, например, что Черчилль никогда не говорил о том, что Сталин принял Россию с охой, а оставил ее с атомным реактором или атомной бомбой, как в разных источниках следует. Это сказал не Черчилль, это из некролога. Из английской газеты.
Некролога Сталину.
Некролога, да, в связи со смертью Сталина, да. И Черчилль вообще не имеет никакого отношения.
Ведь Манчестер Гардиан, по-моему, писал.
Манчестер Гардиан, да. Собственно, да. Айзек, не помню сейчас его.
Довольно известный, ничем... но вполне второстепенный.
Да. Вот, но ведь для чего вот вставлена эта цитата? Вот я, честно говоря, я думаю, что они, скорее всего, знают, что Сталин, Черчилль этого не говорил. Но Черчилль – это авторитет, да, и если в учебнике написано, что Черчилль, сам Черчилль, который был таким, таким ненавистником Сталина и всего советского, Черчилль, которого вы, наверное, либеральные люди, как бы, хотя он был консерватором, но это не важно уже, вы, наверное, так сказать, уважаете, вот сам Черчилль сказал, что Сталин был вот такой великий человек, что до атомной бомбы довел страну. Ну, именно да, вот это же мое выражение. Да? Вот. Но они вот эту фальсификацию абсолютно, да, вставляют под именем Черчилля. Там такое количество...
Не знаю, а я вот вам скажу...
И это происходит там на каждой странице. Ну, буквально на каждой. Уже не говоря о том, что там есть ложь, гнусная ложь и статистика. Вот, когда говорится об этих 63% изменивших чеченцев, дезертировавших, то даю зуб на отсечение, хотя не имел возможности до сих пор проверить, что речь идет об НКВДшной статистике, заведомо фальсифицированной.
Я думаю, что статистики Министерства наркомата обороны идет.
Думаю, что речь идет об НКВДшной статистике, которая подавалась наверх, когда готовилось выселение чеченцев. Надо было обосновать перед начальством необходимость этого выселения, и вот такую фальсифицированную цифру тогда и подали. Она оттуда перекочевала куда-нибудь, откуда взяли это автора. Ну, зуб даю, что корень оттуда растет.
Есть там такой пассаж, связанный с крымскими татарами и с еврейской республикой, которую якобы предполагали устроить в Крыму для всех евреев мира, да? Вот существует такой миф о том, что был такой проект. Миф это совершенно сознательно, искусственно поддерживается разными силами, там, по всяким причинам. И вот, когда речь идет о еврейском антифашистском комитете, авторы пишут о том, что Сталину очень понравилась идея в конце войны создать еврейскую Крымскую республику, потому что Сталин, как рациональный человек, чрезвычайно, хотя и не русской национальности, и вот по поводу Сталина вообще очень смешно, потому что не русской национальности вроде как бы губил страну, а с другой стороны, они про Сталина чего только хорошего не написали. Так вот, он очень хотел, чтобы это произошло, потому что это сулило, и дальше указывается конкретная цифра, 10 миллиардов долларов инвестиций из Соединенных Штатов и из других стран. Но, пишут они, я цитирую практически дословно, но, пишут они, нужно было решать проблему с местным населением. И следующая фраза, буквально следующая фраза, такого-то числа 44-го года было принято решение о депортации крымских татар в связи там с тем-то, тем-то, коллаборационизмом и прочим. То есть, получается, согласно авторам этого учебника, получается, и пусть они от этого не отказываются, да, что под евреев расчистили Крым.
Знаете, видимо, эта вот мысль не один раз там возникает, и вообще евреям довольно много уделено места на нескольких страницах, перечисление того, в какие они органы власти входили, как они представлены были в Совинформбюро, в культуре и так далее. Но на этот любой пассаж вот вам отвечает профессор Анатолий Уткин, который один из рецензентов учебного пособия, это он, опять же, Зоя Световой в «Нью Таймсе» сказал, считаю, что патриотический кандовый взгляд на еврейский вопрос имеет право на существование, хотя авторы, может быть, и увлекаются. Излишне много говоря о евреях, авторы идут вслед за Солженицыным, который поднимал этот вопрос в знаменитом труде «200 лет вместе». А вообще, это пособие, где идет идея патриотизма, проходит красной нитью, учебник проникнут любовью к родине, патриотизмом, и важно, что там прослеживается преемственность между советской и постсоветской эпохой.
И что...
Ну, вот это к вопросу о том, что...
Да, я понимаю.
Да.
Значит, если бы... Можно я буквально два слова скажу? Вот представьте на секундочку, что речь идет не о монографии господина Вдовина, который написал на эту тему дикое количество разных монографий. Русская нация, национально-политические проблемы 20 века.
Ну, если он занимается национальными отношениями, я посмотрела.
А вот это как бы перегнул палку по поводу евреев, да, и по поводу подсчетов, где сколько евреев там было, вот, это все в учебнике истории, история России, вот, называется, 17-2009 год. Это учебник.
Значит, я бы иначе немножко это сформулировал.
Так.
Кандово-патриотический взгляд на национальный вопрос, ну, в некоторых обществах имеет право на существование, которое этот под такой вот плебейский подход допускают. В некоторых обществах, которые за этим не очень внимательно следят, этот подход допускается на лавочке перед подъездом с семечками и пивом. Но в учебнике этот подход не допускается все-таки нигде. Это первый раз, когда я вижу нечто подобное.
Это первый раз вот Никита видит нечто подобное, а я вот нечто подобное вижу буквально каждый день. И я бы не стал так вообще нервничать по этому поводу, если бы, ну, во-первых, действительно, если бы это не был учебник, а во-вторых, во-первых, вот как-то вот в хорошем обществе вот заострять вот внимание на антисемитизме отдельно взятых людей как-то не принято. Считается, что по разным основаниям, что вот, ну, хорошо бы как-то, ну, хорошо, ну, антисемит сидит тихо, вроде государства антисемитизма нет, и все нормально. Ненормально. Хочу сказать я вам. Вот. Во-первых, некоторые здесь подсчеты, связанные с долями евреев там и сям, они абсолютно не соответствуют действительности. Там есть прямая ложь, связанная с тем, что еврейский вопрос там особенно был обострен на неоккупированных территориях, где евреи как бы действительно больше были в эвакуации где-то там еще. Но кроме того, недавно я был на последнем дне процесса по делу Ерофеева и Самодурова. И там... Когда вот возник вопрос там у адвоката, так кто же все-таки нарисовал эти картинки вот зловредные? Ерофеев и Самодуров или кто? И тут кто-то крикнул там, евреи написали. Вот. И потом, И потом мы вышли, и какой-то человек наскакивал на какую-то милую интеллигентную даму, не вполне еврейского происхождения, и говорил, конечно же, евреи, вы прочитаете своего Солженицына. Вы Солженицына, там все написано, вы понимаете? Написано везде. Очень много всего про евреев.
Мы сейчас от еврейского вопроса уйдем все-таки опять к истории.
Давай.
Сразу же после новостей Анатолий Голубовский, Никита Соколов. Время политики, которое приведет Михаил Соколов, будет обсуждаться тем, каким может быть европейский путь для России. Касьянов, Шевцов, Гудков, Ясин и Григорий Явлинский в Кирове рассказывают о планах «Яблоко» и Алтайский форум модернизации гражданского общества. Эти темы в программе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Московская милиция предупреждает организаторов несанкционированной акции «День гнева», которая запланирована на сегодня, что ее участники будут задержаны и привлечены к административной ответственности. Акция с требованием отставки мэра Юрия Лужкова должна состояться сегодня вечером напротив здания мэрии Москвы. Российские правоохранительные органы возбудили дело против вице-губернатора Архангельской области Сергея Молчанского по статье о халатности. Молчанский подозревается в недобросовестном исполнении обязанностей при расходовании средств на ремонт школы в Южной Осетии. Убитые в ходе спецоперации в дагестанском городе Дербент боевики планировали нападение на городской отдел милиции и убийство высокопоставленного сотрудника правоохранительных органов, сообщили в местном управлении ФСБ. В Молдавии сегодня отмечают день советской оккупации, введенный недавно указом исполняющего обязанности президента Михая Гимпу. По всей стране приспущены государственные флаги, проходят траурные мероприятия. Парламент Афганистана утвердил на посту министра внутренних дел генерала Бисмило Махмади. В 2001 году он был одним из полевых командиров Северного альянса, который участвовал в свержении режима талибов. Президент Федерации футбола Франции, 75-летний Жан-Пьер Эскалет, объявил об уходе в отставку. Об этом сообщает BBC со ссылкой на источники во Французской футбольной федерации. Счетная палата России выявила финансовые нарушения в расходовании средств на подготовку российской сборной к зимней Олимпиаде в Ванкувере. Нарушениями займутся правоохранительные органы, заявил вице-премьер России Александр Жуков. Турция закрыла воздушное пространство для израильских военных самолетов. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Как учить современной истории? Всегда ли история – это политика, опрокинутая в прошлое? Мы обсуждаем сегодня учебник ИСТХАКа МГУ «История России 17-2009». Это третье переиздание. Авторы – профессор Вдовин, профессор Борсенков. В студии со мной социолог Анатолий Голубовский, выпускник ИСТХАКа МГУ, и историк Никита Соколов, оба кандидаты наук. И, в общем, вот они прочли этот один из нескольких учебников, связанных с историей России, и как-то очень озаботились тем, что там написано. У меня все равно, вот я вас слушаю, я понимаю, но сколько историков, вот на мой взгляд, столько и доказательств. Смотрите, вообще скепсис по отношению к истории, он же понятный, потому что каждая партия, каждый историк, историк каждого времени, он как-то эту историю переписывает в зависимости от обстоятельств, от взгляда на процессы, от конъюнктуры и от политической целесообразности. Все равно. И вы, Никита, когда-то рассказывали, да, там, начиная от Карамзина, кончая многими историками, они, в общем, по-разному к историческим временам относились, находясь в собственных. Реконструировать нельзя, потому что прошлое ушло, ну, кроме археологии, там, чего-то такое покопать. Мемуары все субъективны. В общем, прочее, прочее. А где доказательства, что, ну, это еще одна версия, может быть, и другая? Чего в этом дурного? Никита Соколов, так?
Это я просто внутренне киплю уже. Так, я закипаю, ровно потому что я радикал. Вот, вот тот набор представления об истории, которую вы сейчас так перечислили очень полно, это вселенская смесь, такая вот, сделанная из истории в большевистский период.
Так.
Вот. Я же радикал ровно в том смысле, что наука историческая есть. Здесь примерно та же самая ситуация, как с семейно-половыми отношениями. От того, что существует масса публичных девок, не значит, что не существует верных жен. Мы же знаем, что они есть. Вот. И историческая наука есть. Как бы ни пытались ее по-разному использовать и сделать публичной девкой. Так вот, она, пока она наука, она легко распознается любым специалистом. Любой профессиональный историк опознает этот текст мгновенно. Это историк научный говорит, я утверждаю то-то и то-то на основании таких-то, таких-то источников. Пожалуйста, вы можете проверять корректность моего тезиса, можете проверять полноту набора моих источников. Все это проверяется. Когда историк сужает источниковую базу, пользуются некорректными источниками или прямо фальшивками, то все, разговор кончается.
Ну вот давайте на конкретных болевых примерах, вызывающих споры. Там, я не знаю, репрессии, враги народа, пакт Молотова-Риббентропа, пятая колонна.
Вот пример, который мне очень нравится. Да. Он, на мой взгляд, очень характерный. Там таких действительно на каждой книге, но этот вот замечательный. Как оправдать заключение пакта Молотова-Риббентропа? Вроде некрасиво уже. Ну, 2010 год на дворе. Ну, как-то неудобно уж так впрямую его оправдывать. И давайте мы найдем какую-нибудь такую увертку, чтобы было удобно. И находят. И прибегают к знаменитому некогда очень знаменитому выступлению Сталина 19 августа на пленуме ЦК, где он говорит о том, что, значит,
19 августа 1939 года.
То есть накануне заключения пакта. Он убеждает своих соратников, что да, это великий грех, большой грех, мы развяжем всемирную войну мировую, но тем не менее мы выиграем время и, есть, и сможем надеяться на наше выгодное вступление в войну. Вот. 6 лет назад в журнале «Отечественная история», главном органе Российской академии наук, опубликована статья Сергея Зиновича Случа, большая документальная статья, практически монография, о том, что этой речи не было. Это фальшак. В учебнике истории для исторического факультета он фигурирует как подлинный документ. Эти люди не читают журнал «Отечественная история»? Тогда почему не числятся докторами наук при историческом факультете?
Так, Анатолий, ваш пример.
Да, без проблем. Но дело в том, что я буквально два слова. Дело в том, что вот мы, когда знакомились с этим учебником, мы тоже пошли вот по этим болевым точкам. И, естественно, в каждом там коллективизация, индустриализация, там, не знаю, репрессии предвоенные, которые здесь называются борьба с пятой колонной, с потенциалом пятой колонны.
Вот. Нет, это перед войной.
Перед войной, да, я говорю. Ну, предвоенные, ну, они тоже 30-х годов. Значит, и каждый раз натыкались на какую-нибудь фальсификацию, закавычивание чего-то такого двусмысленное, вот, или на что-то еще. Но потом открылись истинные бездны и истинные цели этого текста, но об этом я скажу чуть позже. Ну вот, а что касается при этом, существует несколько изданий этого учебника. И надо сказать, что одно удовольствие следить за тем, как меняется, так сказать, вот, как меняются тексты там по разным совершенно поводам. Ну, например, когда речь идет о репрессиях 30-х годов, вот в учебнике предыдущего издания, там известная есть цитата...
Какого года?
2005-го, да. 2005-го года. 2005. Так вот, в 2005 году, когда речь шла о репрессиях, там у них такой есть метод замечательный у этих чудных историков, который заключается вот в чем. Они там что-то такое пишут, приводят цифры какие-то чудовищные, ужас, кошмар, там, ну, катастрофа, а потом вдруг, бац, последняя цитата, которая вроде бы все переворачивает. Она никак не комментируется. Потому что, например, когда речь идет о репрессиях, там пишут, вот репрессии, это было плохо, их было много, вот этих несчастных партработников, НКВДшников, которых, значит, убивали. А в конце написано, ну вот по-разному все-таки люди относились к этим самым репрессиям. Вот, например, уже после ареста Бухарин в письме Сталину написал, а вот надо было все-таки вот вычистить, чтобы вот врагов, чтобы как-то правильно...
Чтобы перед войной укрепить страну.
Именно, чтобы перед войной укрепить страну, да? Вот. И все, и никакого комментария. Да? А мы-то знаем.
Откуда студент может узнать, где это Бухарин писал, при каких обстоятельствах?
Да.
Вот какие клинья загоняли его под ногти
вот
в этот момент.
Момент, да, потрясающе. Или, например, вот, например, Катынь, уж казалось бы, совсем горячая тема. Да? Так вот, в предыдущем издании слово Катынь вообще отсутствует. В издании 2010 года, когда несколько поменяли, поменялась конъюнктура, оно уже присутствует, называется «Катынское дело». Но и тут ребята не успели, просто реально не успели, потому что они пишут о том, что вот судьба многих из них, 450 тысяч польских военнослужащих были взяты в плен, в том числе 18-80 тысяч офицеров, судьба многих из них оказалась трагичной. По решению Политбюро ЦК от 5 марта 1940 года, пишут, что было решение, 21 857 офицеров и других арестованных поляков были расстреляны. Точка. Где расстрелянные? Ну, понятно, потому что дальше написано, что Катынское дело. Что такое Катынь, при этом кто не знает, вот так и не поймет. Так вот, и дальше следующая фраза. Были расстреляны. Сказалась неприязнь к белополякам, беспощадно уничтожавшим пленных красноармейцев во время и после Советско-Польской войны 20-го года. В скобках, к сентябрю 21-го года из 130 тысяч русских пленных в Польше погибло 60 тысяч. Катынское дело – своего рода ответное преступление, в кавычках, сталинского режима, которое усугубляло противоречие с соседним народом. То есть тут вообще непонятно, да, вообще ничего не поймешь.
Нет, это очень распространенная точка зрения. Когда мы Катынь тут обсуждали, и фильм, и так далее.
Но если помнить, Владимир Владимирович Путин в Катыни, озвучил совершенно другую цифру. Он сказал, что погибло 32 тысячи польских красноармейцев, пленных.
Нет,
офицеров. Да? До этого в среде, которая считала, что вот это и есть правильное ответное преступление, историческая месть, такая характерная для 20 века способ поведения, значит, они называли цифру вообще аж 120 тысяч или 90 тысяч и так далее, и так далее.
Ну что, и какому, скажете, историку верить? Или Владимир Владимирович все-таки?
Вот я считаю,
Верить не надо.
Вообще никому.
Это не вопрос веры, да. Это вопрос доказательства.
Да, вопрос доказательства, потому что если человек указывает цифру 21 857 офицеров с точностью до человека...
Дальше должна быть ссылочка, сносочка.
Нет, ссылочка в учебнике, бог с ней. Это не принято в российской традиции, что тоже чудовищно, да? Но дальше написано, что погибло 60 тысяч военнопленных. То есть мы до одного человека не считаем. Откуда взялась эта цифра 60 тысяч? Откуда взялась цифра другая? Я могу вам сказать, это уж полный загадка, да? Другая цифра, которая связана, извините меня, пожалуйста, уж с тем, что я вообще понять не могу. Там они пишут о том, что вообще-то, вот, опять, извините, но мне придется опять вернуться к еврейскому вопросу. Ну, вы зря смеетесь, потому что дело в том, что это красной нитью проходит вот эта вот еврейская тема, все эти подсчеты абсолютно... Как бы такое сказать, чтобы сразу в суд не подали на меня, да? Ну, которые обычно присутствуют в совершенно другого, иного рода текстах, да, и программах, вот иного рода текста. Так вот, там написано, что вот, значит, вообще-то, конечно, Красная Армия спасла евреев от Холокоста. Ну, частично, естественно. Вот. И дальше идет подсчет там пленных. А, вот, там речь идет о подсчете долей пленных, сейчас, секундочку, это очень важно, подчеркиваю, что которые погибли вот в немецком плену, погибло там 2,5 миллиона пленных красноармейцев, а в российском плену там 800 тысяч немцев, да? И речь идет о том, что немецкий плен был значительно более жестоким и более террористичным, как бы, чем
а вы не,
сейчас, секундочку, можно?
Не интерпретируете этот текст уже? Вот эти вы пересказываете?
Сейчас я вот дойду до того, что нужно интерпретировать, да? А дальше написано, что 50 там с чем-то тысяч, 55, по-моему, тысяч, ну, точно не до одного человека, евреев, военнопленных красноармейцев, которые попали в плен немецкий, стали жертвами Холокоста. А этой участи избежали 10 152 еврея, которые служили в вермахте и попали в советский плен, участи, связанные с Холокостом. Да? У меня возникает вопрос. Что это за евреи, которые служили в частях вермахта? Откуда взялась эта цифра с точностью до одного человека? Из какого, извините, бодуна она появляется там, где речь идет о том, где и как гибли военнопленные. Почему здесь... то есть я могу представить себе, что такое вот эти вот 10 152 еврея, которые служили в вермахте. Могу об этом сказать. Думаю, что речь идет о венгерских евреях, которые могли служить в каких-то вспомогательных частях и каким-то образом попали. Но эта цифра, ну, насколько мне известно, конечно, я здесь не специалист, мне очень интересно, господа Барсенков и Вдовин, если покажут мне источник, связанный с вот этой такой точной цифрой про евреев, которые служили в вермахте, я, так сказать, сильно расширю свой кругозор.
Слушайте, скажите мне, пожалуйста, разве список литературы, который дан в конце, это не в том числе и материалы и так далее, это не источники? Это что тогда? Нет, это просто литература.
Это литература, конечно. Угу. А потом, почему-то я должен, так сказать...
Верить тому, что там... Ну, тогда мы возвращаемся...
Знаете, единожды солгав. Я не могу верить, когда такие грубые ошибки допускают профессиональные историки, да, я могу верить только тому, что я прочитал в каком-нибудь еще другом учебнике.
Хорошо, Никита, тогда вот вопрос вам. Смотрите, я пролистал еще один учебник, готовясь к сегодняшнему разговору с вами. Естественно, не штудировала, они все довольно толстые. Он для студентов вуза просто. Тоже 10-го года, тоже «Истфак», тоже история России, но только от древнейших времен до наших дней. Автор Александр Орлов, Владимир Георгиев, Наталья Георгиева, Татьяна Севохина. Он гораздо менее подробный.
По-моему, это только пособие для поступающих.
Нет, он написан для студентов.
Для студентов?
Да. И последнее столетие, там, конечно, через запятую, но оценка периодов гораздо более определеннее, чем вот в этом таком немножечко, таком даже красивом иногда учебнике Вдовина и Барсенкова, потому что там цитаты, там такая вроде бы полемика, через запятую, и поэтому, например, понятно, что читающему в 30-е годы сложилось тоталитарное общество, точка. О цене репрессий очень отстраненно при этом. О пакте Молотова-Риббентропа аккуратно, но, с одной стороны, пакт о ненападении в определенной степени вынужденный шаг, с другой, договор о дружбе тогда, нарушение суверенитета государства Восточной Европы. Ну, хоть что-то понятно читающему. И на этот учебник я тоже отыскала, вот так же, как вы ругаете сейчас историю России, а на этот учебник отыскала ругательную рецензию от Института древнеславянской и древнеевразийской цивилизации. Вот, то есть такой тоже есть. Может, вот хорошо, что учебники-то, опять же, разные, их все-таки по-разному смотрятся, рецензенты разные, и вот они как-то живут вот так вот по-разному. А любопытно только вот что, я хотела спросить, это вообще возможно, что, хотя, может быть, это тоже плюрализм научных школ, что учебники все-таки относительно разные, но выпускаются на одном факультете?
Нет, во-первых, счастье, что древнеевразийское, общество древнеевразийской цивилизации пока не пишет нам учебников. Примерно могу себе вообразить, что они там напишут. На их сайте меня иногда заносят в поисках, в редакторских моих заботах, в поисках разных вещей. Вот. Учебники действительно должны быть разные, они должны быть для разных типов студентов, для разных курсов, скажем, возможно, учебник, но только вы надо иметь в виду, что в высшей школе учебник истории используется только не для историков. Историки не учатся по учебникам.
Нет, это для историков, минуточку.
Нет, история России Вдовина и Барсенкова для историков, а вот этот учебник не для историков.
Да.
То есть для историков не нужны учебники, так
я вас понимаю? Для историков, конечно, не нужны учебники. Для людей, которые должны заниматься научной историей, и это их профессия, учебник для них сделать нельзя, по определению. Потому что научная история не может построить исторического нарратива, не может сказать, как было. Как было хорошо.
Она, и как было плохо.
И как было плохо. Она не выносит, она не этим занимается. Она отвечает на некоторые специальные вопросы. Поэтому в высшей школе нет нигде учебников в благоустроенных странах. Там лектор читает некоторый такой вот направляющий стержневый
типа,
курс.
А потом дает...
Ну, скорее, идеологему что? Какую-то. Вот он свою
Все-таки идеологем.
Научную. Он некоторую свою научную концепцию развивает в лекциях. А для этого, для подтверждения или чтобы как-то к этому относиться, студенты читают монографии. Я читал в Финляндии, короткий курс у меня был, 10 лекций. Студенты должны были прочесть 50 монографий на эти 10 лекций.
Это вообще стандарт,
это их стандарт.
Европейского и американского.
Никакого учебника там нет.
Гуманитарного образования. Это вообще... Но кроме того, есть еще одно обстоятельство. Вы мне простите мой радикализм, как бы, но совершенно бессмысленно сравнивать этот текст, вот «История России 17-2009 год, годы» с другими учебниками. Потому что, по моему глубочайшему убеждению, вот эта книга, она не является учебником. Она не является учебником. И поэтому, как бы, мой пафос и моя, так сказать, позиция заключается в том, что авторы этой книги за государственный счет использовали такую площадку, как учебник, для того, чтобы предложить людям свою концепцию национально-патриотическую, действительно, вот как верно написано в литературной газете, глубоко патриотическую, глубоко ксенофобскую.
Нет, в литературной газете нет написано. Это нам там написано просто, что она такая будет вредна, то есть будет не по вкусу, разным крайним.
Вот разным крайним она действительно не по вкусу. Значит, за исключением некоторых, которых я скажу чуть позже. Значит, дело в том, что она сама по себе очень крайняя. Та позиция и та концепция русской истории и современного состояния нашего общества, потому что это вообще нонсенс для учебника. Учебник, действие которого, как бы, да, заканчивается, извините, выборами президента Медведева, да, более того, не учебник, а финансовым кризисом, извините, который вот в Америке вот возник и поломал нам всю малину, условно говоря, как говорится в введении. Это вообще представимо вообще, чтобы учебник заканчивался, учебник истории России заканчивался на этом. Так вот, это никакой не учебник. Значит, это некая... И они, главное, совершенно открыто и прямо заявляют в самом начале. Это прозвучало здесь, что... Поскольку России правили инородцы, граждане не русской национальности, как не вполне по-русски они сформулировали, были все беды и непонятно. Но поскольку они были вынуждены еще писать учебник, там возникают ужасные нестыковки, ужасные. Потому что, а что же Сталин? Сталин, который совершенно не русской национальности, они о нем много хороших слов пишут, в том числе и по поводу русского народа. Вот мы с Никитой обратили внимание на огромный пассаж, связанный с созданием СССР. Да? Созданием СССР, вот известная статья Ленина об автономизации и о том, что хотел Ленин и что хотел Сталин. Выиграл, как известно, Ленин, и возник Советский Союз с набором равноправных республик. А Сталин хотел устроить русскую республику. Правильно я говорю?
И нарезать губернии.
И нарезать губернии. То есть не трехчленное, как бы, а двучленное деление. Да? Так вот, они пишут о том, что Сталин был молодец. Ну, я условно сейчас говорю. А Ленин был... Извините, жидомасонский интернационалист реально в этом, да? Потому что интернационализм...
Но там таких слов нет.
Нет, вот таких так, слов таких нет, но да, все да, подталкивает к этому.
Вот именно к этому. Ну, он, был, он был галимый интернационалист. Ага. Вот,
и тем заложил основы главной геополитической катастрофы 20-го века.
Но Сталин, на самом деле, хотел как лучше. Он хотел, чтобы русская республика была. Так вот, еще одно очень существенное обстоятельство заключается вот в чем. Дело в том, что совсем недавно, в 2008 году, вот господин Карпов основал, ну, не господин Карпов, а Московская патриархия, Московский государственный университет в лице исторического факультета и императорское палестинское православное общество во главе с Сергеем Степашиным организовали Русский исторический институт. И у меня такое ощущение, если, так сказать, да, председателем правления этого Русского исторического института является Сергей Павлович Карпов. Вот наличие Русского исторического института я считаю глубоко порочным явлением нашей жизни. Я не понимаю, что такое Русский исторический институт.
Ну, это надо тогда вот спрашивать. Ну,
может быть, там русский...
Да, здесь и по меня новым... интересует, например...
По новой, или она же старинная мода, когда русский означал просто относящийся до России.
Там речь...
выходил журнал «Русский еврей», никого это совершенно не смущало.
Как советский спор звучал. У нас нет русской республики, у нас есть страна под названием Россия.
Да, и мы российские граждане.
Все-таки русская историческая школа на сегодняшний день не очень.
Пожалуйста, наушники. Давайте послушаем. Николай из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер. Знаете, я учебник, естественно, не читал и знаю по собственному опыту, что историки и публицисты патриотического направления дают множество поводов для критики, так сказать, фактологического и прочего порядка. Но мне представляется, что вы в своем анализе учебника этой критикой пытаетесь подменить другое, то, что вас, то, другое и принципиальное, то, что вас в нем не устраивает. А именно, попытку взглянуть на историю 20 века с точки зрения национальных интересов русских. Видимо, вы, так сказать, в такой попытке вы не признаете правомерности принципиальной такой попытки, хотя, видимо, не возражаете, когда такую попытку делают там латыши, украинцы, те же самые евреи. Не в этом ли дело? Хотя я согласен с тем, что множество людей, подвязающихся, так сказать, в национал-патриотическом лагере, пишут очень много вредной чуши. Например, как то, что вы сказали, как антисталинская западная фальшивка в этом, вот этого самого, вот это якобы речь Сталина, опубликованная французским агентством Гаван, если я не ошибаюсь, она была использована как аргумент в защиту Сталина. Большое спасибо.
А еще Александр, послушаем из Москвы, потом вы ответите. Да, вы в эфире, здравствуйте. Да,
добрый вечер. Да. Просто небольшие, несколько ремарок таких. Видимо, ваши гости забыли, что первыми, кто пошел на договор с Гитлером, были страны западной демократии во главе с Англией, да? Мюнхен, 38-й год, вы, видимо, забыли. Это первый момент. Второй момент. В Америке стоит громадный монумент Линкольна в Вашингтоне. Если вы были, видели. Да, так вот, Линкольн был ответственен за то, что в гражданскую войну проходили чистки по существу южного белого населения. Погибли сотни тысяч десятки тысяч белых южан просто за то, что они южане. И памятник Линкольну, и Линкольнский монумент, и Линкольн на всех долларовых купюрах. И никто не подвергает его сомнению. А вы подвергаете сомнению историю России для того, чтобы подорвать основы российской истории, культуры, вообще базу развития России. Вот и все. Так что вы не историки, господа. Так же, как книга, не учебник, вы не историки. Спасибо.
Никита Соколов.
О, даже не знаю, с чего начать.
С Линкольна.
С Линкольна не начну, нет, потому нет, что нет. Очень далеко.
Далеко.
И бог с ним, с Линкольном.
Концептуально надо отвечать.
Отвечать, видимо, надо вот про что. Значит, вполне возможно, я попытаюсь начать ответ первому звонившему. Вполне возможно задача написать русскую историю с точки зрения интересов русской нации. Но это не может быть учебником в российском университете. Потому что кто отвечает за формулировку интересов русской нации? За формулировку интересов российских граждан отвечает парламент. Он один может сформулировать интерес. Другое дело, что у нас все это сейчас не очень благоустроено, но есть парламент, который формулирует национальный интерес. Кто в многонациональном государстве берется формулировать интересы русской нации отдельно от всех прочих, тот, скорее всего, готовит эту страну к распаду. И мы этот опыт, как историки, знаем. Я все-таки историк. Вот. Так было в Грузии не так давно. Добром не кончил.
Значит, я просто еще быстренько читаю соображения наших слушателей, которые довольно пессимистично настроены после нашего разговора. У России нет истории, в России была дикость, в прошлом есть и сейчас. Поэтому написать российскую историю никому не удается. Что сочиняли, не сочиняли, получается набор дурных мифов к истории, отношений не имеющих. Это Николай Кузнецов из Москвы. А Борис из России пишет, что, в общем, история любой страны, комментарий к формуле Виктора Черномырдина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Но еще не могу сказать, что какие-то анонимы, конечно же, пишут мне, что когда я имитирую полемический запал а-ля убывателя в вопросах истории, то понятно, почему профессия журналиста не имеет отношения к науке, и не всем обозревателям телевидения стоит лезть в вопросы гуманитарных наук. Ну, видимо, тогда всяким остальным тоже не стоит лезть еще куда-нибудь, потому что если мы не обсуждаем и боимся обсуждать какие-то вопросы, ну, тогда можно вообще спрятаться и молчать себе тихо в тряпочку.
Тем более, что вы, между прочим, преподаете
университет. А мне это и меня и укоряют в это, ровно так, ну, что не имеет отношения ко всему этому. Ну и просто закрывая тему, все-таки этот учебник пусть остается, или он вам очень мешает?
Я считаю, что он мешает России. Я не считаю возможным оставлять этот учебник. Я не считаю возможным, чтобы как бы... Авторы этого учебника, еще раз подчеркиваю, я радикал, так сказать, входили в профессиональное историческое сообщество. Я считаю, что они недостойны этого, потому что этот текст недостойный.
Анатолий Голубовский, Никита Соколов. Тогда вот я жду, надеюсь, что авторы дойдут до нас, может быть, уже в полемике с еще другими историками. И итоговый выпуск программы после нас проведет Андрей Шаров. Микрофон была Анна Качкаева.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Учителя и родители учеников в Ульяновске продолжают голодовку.
Комментарии экспертов.
Политолог Евгений Минченко о российско-белорусских отношениях.
В блогах Свободы.
Физик и заключенный Валентин Данилов о реформе суда.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.